Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 6 декабря, день вооруженных сил Украины. Сегодня говорим вот о чем. Что происходит под Авдеевкой, Бахмутом и Серебрянском лесу, расскажет моя коллега, которая только что вернулась с передовой. Украина при посредничестве Катара вернула еще одну группу детей, до которых до этого выкрала Россия. Юноша, который вернулся из России чуть раньше, дал первое интервью о депортации детей в России. Мы покажем его сегодня в эфире. Американский институт изучения войны в своем отчете за 5 декабря отметил, что силы обороны заставили оккупантов отступить к северу от Авдеевского Коксахима, ссылаясь на украинских военных обозревателей и российских военкоров. Аналитики сообщили о продвижении ВСУ к востоку от железной дороги у Авдеевского Коксахима. Однако есть и другие видео с передка, которые говорят о продвижении уже армии России вдоль железки у завода и к югу от Терекона в Авдеевке. Это тоже отметили в институте. Россия, напомню, атакует Авдеевку со всех сторон, кроме западной, которую, как и город, по-прежнему контролируют вооруженные силы Украины. Судя по всему, главное направление удара агрессора – северо-запад от города, где оккупанты пытаются перерезать пути снабжения в город. Также Россия пытается штурмовать Коксахим, который уже стал большим промышленным опорником для сил обороны в городе. В то же время российское издание «Важные истории» сообщило, что более сотни родственников мобилизованных россиян написали письмо Путину, в котором сообщают о колоссальных потерях при штурмах Авдеевки. По их словам, в окопы бросают тяжело раненых, а солдаты ходят по трупам своих побратимов. Прямая речь, торопятся, пока украинцы в спорах, гонят к прямой линии Путина и Новому году. Результат какой-то нужен, все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше переговоры, сказала журналистам жена одного из российских мобилизованных. Сегодня в студии будем говорить о том, как ВСУ удалось отбросить оккупантов к северу от Авдеевки. Действительно ли Путину необходимо взять город к своей прямой линии 14 декабря. И как долго ВСУ смогут держать город? С нами сегодня будут российский военно-политический обозреватель Юрий Федоров и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Звоните на номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, и пишите на наш Вайбер. Номер Вайбера плюс 38 095 151 9505. Не забудьте подписаться в YouTube на нас и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски проектов наших коллег. И ставьте этому видео лайк, где бы вы его ни видели. Благодаря этому его видит большее количество людей. Сначала фронт.
Бахмут. Здесь эпицентрами боев остаются к северо-западу от города Богдановка, к югу Андреевка и Клещеевка, сообщает украинский генштаб. По направлению к Северску войска РФ атаковали Спорное, Веселое и Раздоловку. Авиация не применялась. Западный край Донецка. Отбиты штурмы в направлении Первомайского, Северного, Степового, Бердичей, Новобахмутовки и Авдеевки. По данным Дипстейт, украинским защитникам удалось несколько отбросить россиян возле Степового. На Марьинском участке атаки были направлены на Новомихайловку, Победу и Марьинку. Авиаудары. Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка. Лиман Кременная, Купинск. Военные Украины, по сообщению Генштаба, отбили атаки на Синьковку, Новоселовское, Белогоровку, Терны, а также очередные штурмы в Серебрянском лесничестве. Авиаудары. Ивановка, Стельмаховка, Белогоровка. На юге Донецкой области войска РФ атаковали в направлении Золотой Нивы, по Урожайному ударили авиацией.
Ну и продолжим обсуждать фронт. Ко мне в студии присоединяется фронтовая корреспондентка «Радио Свобода» Евгения Китаева. Она вернулась с фронта. Жень, привет.
Привет.
Женя, в очень сложной обстановке встречает украинская армия этот профессиональный праздник. Сегодня расскажи вот в целом твои ощущения после увиденного в эту поездку. Многие украинцы сейчас встревожены, да, что на фронте опускаются руки, фронт совсем плох. Ну, это после статьи Залужного и после вот этих публикаций западных СМИ о якобы конфликте между военным и политическим руководством. Как это отражается вот на военных, на состоянии фронта?
Чесно кажучи, військові більше сконцентровані на тому, що вони бачать на власні очі і в якій обстановці вони живуть. Тому що після штурмів на Авдіївку і на Авдіївському напрямку російські війська на ще на декількох напрямках почали активні дії. Тобто зараз вже на Донеччині можна сказати, що горить не лише Авдіївський напрямок. Так само жарко стало біля Бахмуту. Раніше там ініціатива була більше за українськими військовими. Нині, мені здається, вона десь дуже варіюється. Можливо, там може навіть бути так, що півдня ініціатива в одної сторони, інших півдня в іншої. Тобто ускладнилася ситуація. Так само напрямок Креміної. Напрямок Креміної вже, ну, мабуть, більше тижня, в районі двох тижнів активні штурми. Серебрянський ліс. І так само ми потрапили на зйомку до підрозділу українських військових. Ми їхали, виїжджали на цю зйомку, ситуація була спокійною, але ще не доїхавши туди, ми вже дізналися, що на позиціях, на яких ми мали працювати, йде активний штурм з російської сторони, і, власне, про це будемо робити матеріал.
Обсуждают вообще вот какой-то тупик на фронте, вот эти якобы конфликты между военным и политическим руководством, или реально нет времени у военных на это?
Там, де ми працювали просто на тих ділянках, де військовим складно. Ну, як ти говориш...
Де не працює, да, да, от непосередньо заняття.
Де в них немає часу на перепочинок, де, де вони не можуть собі, наприклад, там, виділити часу, щоб їжу зготувати, бо в них штурм, і вони харчуються якимись там сухпаями. Тобто, трохи інакша обстановка, щоб ми могли спокійно з ними сісти і поговорити не лише про, про фронт, про те, що відбувається там, а, наприклад, там і про політичне життя в країні.
Женя, ну давай с Кременского леса, Серебрянского лесничества, направление на Кременную начнем. Ты вот как раз там побывали, да, и когда вы приехали, начались снова российские штурмы. Как они выглядят, эти штурмы? Насколько они ожесточенные, насколько они, оккупанты реально хотят продвинуться, или это больше такой тревожащий огонь, как твои впечатления военных?
Чи вдасться їм просунутися вперед, невідомо, але це такі монотонні штурми. Цей штурм розпочався десь всередині дня, я не пам'ятаю точно години, але військові говорили про те, що навіть не було якоїсь там глобальної артпідготовки, яку раніше зазвичай завжди проводили російські військові. Відпрацювали реактивщики російські, і все, і пішла піхота, пішов штурм. Тобто в більшості там перші... спроби штурму, там, можливо, перший день або перші кілька годин штурму в цих атаках ще приймає участь бронетехніка, але буквально зовсім недовго. І далі все переходить виключно на живий ресурс. Тобто російські війська штурмують піхотою.
Как ВСУ отбивают эти атаки? Это доходит до стрелецких боев или это скорее арта, мінометы, ударные безпілотники?
Це доходить на якомусь етапі, це все рівно доходить до якогось більш ближнього бою, контактного, стрілецького, тому що потуги не припиняються впродовж довгого часу. Цей штурм не закінчується за день, можливо, навіть за тиждень не закінчується. Наприклад, як військові говорять з української сторони, в нас там по чи по перехопленням, чи по своїм розвідданим, ми знаємо, що заїхало 2000 живого ресурсу людей з російської сторони. І вони спокійно говорять, поки вони не закінчаться, штурми будуть продовжуватися. Ми, може, їх знищимо там за 4 дні, можливо, більш ніж за тиждень, ми не знаємо.
Женя, какое это соотношение сил? Ну, вот 2000 завезли, да, на украинских позициях, ну, хотя бы приблизительно, чтобы понимать.
О, я, мабуть, навіть не скажу, тому що розрив гігантський, мені здається, чесно кажучи. Ну, тобто це дуже велика різниця.
Сегодня есть маленькая новость об успехах сил обороны под Авдеевкой. Проект Deep State сообщает, что удалось оттеснить российские войска в районе Степового, это север от города и, судя по всему, главное направление удара оккупантов. Исходя из той обстановки, которую мы там наблюдаем вокруг города, как ты думаешь, стоит ли рассчитывать, что это могут быть серьезные подвижки, или вопрос в том, что ситуация очень динамичная, метр туда, метр обратно, и вопрос в том... удастся или не удастся удержать этот город? Или это какой-то такой действительно может быть перелом в обороне города, как думаешь?
Найвірогідніше, ти правий, що це такі подвижки метр туди, метр сюди. Але можливо все. Під час активної фази і отакої інтенсивності часом спрацьовують такі моменти, на які ти ніколи ну, не розраховував. І вони працюють, і ти десь закріплюєшся. Тому... можливо, вдасться закріпитися, але те, що сталося сьогодні, треба типу вичекати якийсь момент, щоб зрозуміти, чи це вдала спроба. Тому що ми працювали під Авдіївським коксохімом, ми працювали з розрахунком операторів ударних дронів. І Ми якраз могли з коптеру спостерігати, яка ситуація от в оцих, ну там не окопи, там такі нариті, як нори чи ще щось. Окопи, зовсім мало окопів. Але от ми знаходимося з українськими військовими, з цими дрончиками. Вони говорять, ми зараз маємо перевірити, в нас перша задача, ми зараз маємо перевірити там малесенька траншейка така, кому вона зараз належить.
Тобто, навіть не знаю,
да? Да, тобто угу. Вони настільки активно, бої настільки активні, що тобто з неба маємо перевірити, хто нині в цій траншейці маленькій, а вона там кілька метрів туди, кілька метрів сюди, і це вже щось значить для бою.
Действительно, это такая красноречивая деталь. Вообще, есть ли какие признаки или надежды, что Россия начнет выдыхаться под Авдеевкой? Ну, тоже, наверное, твои ощущения, ощущения военных.
Та ну що ж не вічне, правда? Хтось раніше почне видихатися. Хтось видихатиметься, це точно. Стосовно власних відчуттів, то дуже красномовно, я не знаю, я не працювала з російськими військовими. Я можу говорити лише про настрої українського війська. Це дуже вмотивовані люди, не дивлячись на втому, не дивлячись на, можливо, часом якісь поразки, на будь-що, це максимально вмотивовані люди. Ну, принаймні, це ті, з якими я зіштовхувалася. Ну, я сподіваюся, що...
Мы тоже, да, вот когда общаемся с военными, включаем их с авдеевского направления, вот поражаемся их мужеству и выдержке. К Бахмуту давай немножко о нем поговорим. Ты вот сказала, что там сейчас такие, по сути, встречные бои, и вообще не поймешь, да, за кем инициатива в течение одного дня. Ну, я так понимаю, Хромово, я так понимаю, хоть и не захвачено полностью, но большая часть под агрессорами, под агрессором, вот мы видим на карте Хромово, где находится. Что с дорогами? Объясни, я так понимаю, там сейчас и идет битва за вот эти вот дороги. На Часовьяр, в частности, да, большая дорога. Есть ли риск перерезания этой трассы?
Ну, на Часовьяр там дорога не одна. Угу. Тобто це не єдиний шлях логістичного сполучення. Логістика завжди була номером один для ураження. Тому зрозуміло, що як тільки десь вдасться російським військовим встановити свої ПТРК, чим вони зможуть вражати на далеку відстань, вони це будуть робити. Ми працювали трішки з іншого боку, але там теж ситуація не надто добре. Бо виходить так, що за крайній час російські війська активувалися оце північна, північно-західна і південна, південно-західна і південно-східна. Весь такий оцей підковка оця активізувалася з російської сторони.
Там, де були освобождені території, да, в сентябрі цього року, Кліщеївка, Андріївка.
От, власне, от там зараз і найжарче, найзапекліші бої.
Який план у Росії, як ти думаєш, там витісниться от цих от нових плацдармів Вооружених сил України і якесь взагалі окруження от там завершити? Це теж, мабуть, може робити виводи із інтенсивності бойов, да, напору, який там наблюдається.
Але там і оточення ніякого такого. Я не розумію. Вони просто намагаються відтіснити з того, звідки вони відійшли самі, вони намагаються нині відтіснити українські війська. Тобто це така сованка виходить. Mm-hmm. Я не можу зрозуміти, тобто якоїсь глибокої стратегії і чогось такого глибокого, що там в результаті чого можна було б говорити, наприклад, про оточення чи про якісь там виснаження, я не бачу. Це просто тиск.
Женя, спасибо тебе большое. Евгения Китаева, фронтовая корреспондентка Радио Свобода, була вместе з нами. Ждемо от тебе смонтированих уже сюжетів для того, щоб показати, як дійсно вот українські защитники зараз держать лінію фронту в очень тяжелих і погодних, і фронтових условиях, в условиях большого наступления Росії на всьому де-факто востокі України. Ну і послухаємо, що моїм колегам сказали прохожие на вулицях городов України, центральних, восточних, южних і западних, в день вооружених сил України.
Що для вас Збройні Сили України?
Це наш щит, який нас оберігає.
Ну, це все. Це наші військові, які рятують наше життя.
Наш захист, наша опора, наша підтримка, наше все. Це серце країни, одне із серце десь країни. Ми без них ніхто. Скажу чесно, зараз, ми без них ніхто. Якщо без Збройних сил, ми не будемо вільними.
Наша опора, наш спокійний сон і взагалі слава Збройним силам.
Це наша надія.
Надія, безпека і людей, які ми маємо в першу чергу підтримувати максимально.
Це впевненість у завтрашньому дні, віра, надія, незалежність.
Мої друзі, мої рідні. Це сила, витримка, це безмежна мотивація. І це ті люди, які взагалі підтримують нашу віру в людство.
Це щит, завдяки якому спокійно спимо в Києві, навіть під час атак.
Це сила, це надія і любов.
Це все, це наше життя. Вони нам дарують це життя, яким ми зараз живемо. Дякуємо і низько їм вклоняємося, цим хлопчикам, які відстаюють нас від цієї руйні. Нашим хлопцям велика вдяка і низьким їм уклін.
Це люди, які знаходяться там в окопах ціною свого життя. Вони дають нам надію на майбутнє, нашим дітям. Ми самі з Оріхова. У нас місто зруйноване на 90%. Але там знаходяться люди, які вірять в те, що все буде добре. Ми віримо в те, що ми повернемося туди. Цю віру нам дають наші Збройні Сили України.
Це хлопці, які свої життя кладуть за нас. Я, к сожалению, хромаю, ну і возраст уже не тот. А так би теж пішов би.
Збройні Сили України – це взагалі є сама Україна.
Збройні Сили для мене – це щит, це, який оберігає моє життя. Через них я можу спокійно спати вночі, просипатися зранку, жити, як я жила до війни.
Це наша сила, це наша радость, це українська вся надіжда і вся надіжда на воєнних, як би, на наших. Тільки благодаря їм ми зараз ходимо тут по місту, дишимо.
Це наш захист. І ми віримо Збройним силам України, бажаємо усього найкращої перемоги.
У нас захисники наші. Нас оберігають, нам допомагають, вірять в те, що буде все добре. Я хочу, щоб вони були живі, здорові. И чтобы они радовали нас своими победами.
Странный вопрос. А про государство на данный момент?
Пишаюся нашими героями, тому що кожен день я розумію, що вони захищають мене, мою родину, мою країну. І через те я дуже сподіваюся, що все у нас буде добре і ми переможемо.
Дорогі родні наші захисники, які дають життя за наше, так сказати, свободу за нашу.
Можливість мені наразі жити тут, насолоджуватися життям. Це наш захист, це наразі наше все. І слава Україні!
Россия вернула родным шестерых украинских детей, которых выкрали с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил во вторник государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лалва Аль-Хатер. Об этом говорится в материале американского издания The Washington Post. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе уполномоченной по правам ребенка в Российской Федерации Марии Львовой Беловой. Официальной информации от украинской стороны пока не поступало. По информации The Washington Post, детям, которых удалось вернуть от 8 до 15 лет. Возвращение детей произошло при посредничестве Международного комитета Красного Креста и Катара. Сообщается, что часть украинских детей встретились с катарскими дипломатами в посольстве Катара в Москве перед возвращением в Украину. По словам катарского чиновника, дети вернулись в Украину из Москвы через Беларусь. Это уже второй этап возвращения детей, проведенных благодаря посредничеству этого государства на Ближнем Востоке. Полтора года без дома провел депортации Богдан Ермохин. В Россию подростка незаконно вывезли из Мариуполя в составе группы из 31 ребенка. Несколько раз парень пытался самостоятельно сбежать из Российской Федерации, но попытки были неудачными. Там ему даже вручили повестку в военкомат с требованием служить в российской армии. После многочисленных обращений, после того, как его дело приобрело публичность, в день своего совершеннолетия Богдан Ермохин наконец-то вернулся в Украину. Моим коллегам из проекта «Ты як» Богдан рассказал о депортации и жизни в России.
Скільки часу
від початку Великої війни ти залишався в Маріуполі?
Около 3 місяців, приблизительно.
Що було з тобою далі?
Депортували в Росію.
Вам запропонували виїхати в Росію?
Нас особо не спросили, у нас документів не було. Тобто у нас вибору особо не було. Нас поставили перед фактом, ви їдете, все. Ми з надіждою на краще, з надіждою, що ми люди умні і як-то виберемося. Поїхали.
А що в Росії тобі чи іншим українським дітям розповідали про Україну?
Да, много чого. Так, то, що тут дітей на органи здають. Ну, як видите, я живой сижу тут. Що мобілізовують всіх подряд, даже дітей. Там много пропагандистських сюжетів про це. І многие дети из моего списка даже в это верят. К большому сожалению.
Ти був в сім'ї Ірини Рудницької. Розкажи, як там до тебе ставилися і як ти ставився до цієї сім'ї?
Скажу, в сім'ї не так уж і плохо було. Ірина Рудницька, опекун мой, максимально даже в конце показала, що вона тільки за того, щоб я уехал. То есть поддержала, помогла и отпустила. В принципе, хороший человек, но, опять же, против власти їхньої она сама бы не пошла.
Коли ти зрозумів, що ти хочеш залишити Росію? Для себе особисто?
Чесно, первые полгода я еще отходил от всего. Ну, то есть я был закрытым после всего, что было в Мариуполе. Я даже не понимал, где я, что я и как я. А вот как сразу отошел, так понял, что я не дома, мне некомфортно. Вот даже когда приехал, я стал себя чувствовать человеком, чувствовать себя стал свободнее и более открыто.
Я бачила відео, де ти говорив, що кожен день це була твоя внутрішня боротьба зі собою. Поясни, в чому була ця боротьба і з чим?
Ну, то, що, находясь в кругу врагов, которые как бы патриоты своей страны, которые настраивают тебя против своей же страны, у тебя происходит внутренняя борьба с самим собой. Как бы с одной стороны ты понимаешь, что нужно так говорить, а с другой стороны ты понимаешь, что нельзя так говорить. У тебя родина другая, и тебя ждут дома.
Чи пам'ятаешь ты что-то про своих батьків?
Про родных родителей мало чего. Только имена их, и то, ну, до 6 лет они были со мной, но такие моменты были, что они оборвались в памяти очень быстро. Как-то так.
Кто на початок Великой войны был твоим опекуном?
Опекуном был мой директор, директор моего училища. Он уехал, забрал с собой документы и снял с себя всю ответственность. Ну, я считаю, что это неправильно.
Чи правильно я розумію, ані директор, ані працівники училища не дзвонили до вас, не писали вам, коли почалася війна?
Нет, все нас оставили на тот момент. Нас перевезли в другое место и сказали, что будут помогать, приезжать, но никого не было.
А хто перевіз?
Директор Ефименко. Мы были на окраине, он вывез нас прямо недалеко от главного входа Ілліча. Заводу Ілліча.
Вас одного гуртожитку перевезли в інший гуртожиток.
Да.
І весь цей час ти і люди, які навчалися в цьому училищі, були в цьому другому гуртожитку.
Да.
Тобто ти й досі не знаєш, де цей директор зараз?
Ні, я знаю тільки, що він зняв з себе відповідальність і сказав, що він должен тільки нас фінансувати. Ну, він мог хоча б дати нам документи, тому що без документів я не мог попасти на територію України обратно. У меня была такая возможность. Были автобусы с Мариуполя на подконтрольную территорию Запорожья. Но только с документами. А у нас их не было.
Навіть якщо я не стану відомим, я залишуся легендою, який 1.5 роки стояв проти всіх, а тепер зі всіма проти одних. Запам'ятайте, що за чорною смугою завжди біла. Вся країна зі мною, а з вами тільки брехня. Я гордо можу сказати, що я українець. Що ти мав на увазі під цими словами, коли їх писав?
Это когда русские говорили, что я не вернусь, а перекручивали вот эти пропагандистские свои сюжеты. Я вот насчет этого и написал. То, что Раньше я был сам против всех, против их всех. А теперь со мной все, когда подняли шум, так сказать, все стали за меня. И я против, точнее, мы все против их остались. І то, що за мною правда, а за ними лож.
Було декілька спроб твоєї втечі. Що ти можеш про них розказати?
Нічого.
Що ти відчув, коли побачив Валерію, свою сестру, яка приїхала тебе забирати?
Щастя почувствував. Тепло. То, що рідний чоловік рядом.
Коли ти вже перетнув білорусько-український кордон, які емоції тебе були?
Радісні. Мені одразу вручили флаг України, я в обнімку з ним пішов далі. От тоді от я все, я зрозумів, що вся моя боротьба, все це закінчилось. Ну, як я зрозумів, воно не закінчилось, тому що там ще багато дітей, яким теж потрібна наша допомога. І про них теж забувати не треба.
Розкажи, що ти плануєш робити?
Да, ми будемо з друзями відкривати фонд. Благотворительный фонд для помощи возвращения наших детей. Потому что я считаю, что никто в нашей стране, абсолютно никто, не знает полностью на 100%, как, что чувствует там ребенок, что ему нужно делать и как ему вернуться.
Американский институт изучения войны в своем отчете за вчерашний день отметил, что силы обороны заставили оккупантов отступить к северу от Авдеевского коксохимического завода. Ссылаясь на украинских военных обозревателей и российских так называемых военкоров, аналитики сообщили о продвижении ВСУ к востоку от железной дороги у Авдеевского коксохима. Однако существуют другие видео с передка, которые говорят о продвижении уже армии России вдоль железки у завода и к югу от Терекона в Авдеевке. Это также отметили в Американском институте изучения войны. Ну и украинский проект Deep State подтвердил незначительное, но все же продвижение украинской армии в районе Степового. Судя по всему, это главное направление удара оккупантов, которые пытаются перерезать пути снабжения для украинской группировки в городе. С нами Юрий Федоров, военный и политический обозреватель. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Юрий, очень каждый день мы следим за тем, что происходит вокруг Авдеевки, и не случайно это такой достаточно большой политический символ, и, судя по всему, это одно из таких главных направлений удара во время вот этого всего осенне-зимнего российского наступления. Вот такие вот новости о продвижении вооруженных сил Украины. Как думаете, благодаря чему это удалось? Силам обороны удается отбрасывать оккупантов там. Судя по всему, у России там такие, ну, большие планы, да, и это приоритет. И резервов, техники, дронов там не жалеют. И все равно ВСУ удается отбрасывать, стабилизировать линии фронта. Как это выглядит и благодаря чему, как думаете?
Ну, очевидный совершенно ответ, что это происходит благодаря большей военной эффективности, боевой эффективности вооруженных сил Украины. То есть, если меньшими силами, если меньшим личным составом, с меньшим количеством техники, можно заставить противника, обладающего, ну, если не превосходством, то преимуществом, заставить отойти, ну, это значит, что вооруженные силы Украины лучше воюют. Ну, никакого другого объяснения нет. Есть другой фактор. Фактор, который связан с тем, что обороняющиеся обычно находятся в более выгодной позиции, если иметь в виду такие параметры, как уровень потерь, как способность поражать из укрытий наступающего противника, будь то люди, ну, личный состав, живая сила, будь то бронетехника, которая наступает. Естественно, что военные, ну, военнослужащие, солдаты, офицеры, находящиеся в хорошо оборудованных укрытиях, они имеют больше шансов на то, чтобы с меньшими потерями отразить наступление противника. Это, так сказать, очевидный технический факт. Вот два этих момента, как мне представляется, и определяют вот то состояние, конкретное состояние дел на Авдеевском участке, но я не могу сказать театр-участок. При этом есть еще фактор третий, Это фактор психологический, фактор морально-психологический. Одно дело, когда наступают люди, которые не очень понимают, зачем они это делают, а когда они наступают, понимая, что офицеры и, ну, командиры гонят их в, ну, практически на, если не на верную смерть, то на очень высокую вероятность того, что они будут убиты или ранены, и не понимают, ради чего это происходит. С другой стороны, находятся люди, которые понимают, ради чего они воюют, понимают, ради чего они рискуют жизнью. Это звучит очень пафосно, понятно, но тем не менее это ощущение, это убеждение людей, ну, называется морально-психологический фактор, он играет очень большую роль. А если посмотреть на те письма, которые пишут, значит, русские военнослужащие своим семьям, а семьи потом цитируют эти письма в своих обращениях к Путину, значит, там ясно говорится, что нас гонят, это пишут русские военнослужащие, нас гонят на верную смерть, нас гонят так называемые мясные штурмы. Ну, мясные штурмы, это мне не очень нравится, это выражение, но оно сейчас стало общеупотребительным. И они просят и требуют, чтобы их отпустили по домам, потому что, ну, я имею в виду мобилизованных в прошлом году по указу президента от 21 сентября о частичной мобилизации. Вот эти люди, которые отслужили год, ну, даже, может быть, и больше некоторые, они требуют, чтобы их отпустили домой. Они считают, что они выполнили свой долг перед Россией. Ну, назвать это долгом, конечно, мы с вами не можем. Долгом перед Россией, но это тоже звучит странно, как минимум. Но так они пишут, так они, наверное, и думают, некоторые из них. И теперь они требуют, чтобы их сменил кто-то другой. Они считают, что это будет только справедливо. Ну, у каждого свое понятие справедливости.
Да, ну вот вы ссылаетесь на материалы российского издания «Важные истории». Они прочитали вот письмо. Я зацитирую один из кусочков. «Торопятся, пока украинцы в спорах, гонят к прямой линии Путина и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше переговоры», рассказала журналистам жена одного из этих российских мобилизованных. Юрий, мы уже неоднократно слышим о том, что Путину нужны какие-то победы на фронте, к вот этой вот прямой линии общения с народом. 14 декабря она состоится. А мы не преувеличиваем вот важность каких-то военных побед, символических побед для Владимира Путина. Ему вообще важно что-то предъявлять народу. Такое впечатление создается, что да все равно ему, что подумает тот народ, он будет реализовать свои планы. Или это существенный фактор?
Нет, видите, конечно, я убежден в том, что Путин верит в свою победу, независимо от того, что происходит на фронте. Ну, а если население проголосует не совсем так, как ему хочется, то избирательные, эти самые центральные избирательные комиссии и все люди, которые считают голоса на местах, они сделают так, как нужно, и никто, в общем, не осмелится опровергать вот это вот, вот эти фальсификации. Но здесь есть другой момент. Понимаете, какая штука? Есть генералы и есть высшее командование российской армии, министр обороны Шойгу и начальник генерального штаба Герасимов, которые понимают, что их-то, значит, личное положение, их возможность усидеть в своих креслах зависит в значительной мере, зависит от того, будет взята Авдеевка к 14 декабря. И, кстати говоря, будет ли ликвидирован плацдарм, который вооруженные силы Украины создали на левом берегу Днепра, Но это уже касается еще и генерала Теплинского, который там командует вот этой группировкой Днепр, так называемой группой войск Днепр, которой поручено этот плацдарм ликвидировать, но ничего пока не получается. Так вот, их личная судьба зависит от того, смогут они сделать Путину такой подарок к 14 декабря. Или не смогут. Потом уже, понимаете, вот если Авдеевка будет взята, не дай бог, после 14 декабря, но тогда для Путина вот этот штурм, вообще вот этот участок фронта, он потеряет, во многом потеряет значение. Ему нужна вот эта самая, как яичко Христову дню, нужна Авдеевка для того, чтобы он мог сказать на этой прямой линии, вот вы знаете, мы, наконец, там достигли победы, и победа там, он будет, конечно, ее преувеличивать, еле-ка возможно, но, тем не менее, вот именно 14-го, а после 14-го, да, будет она взята, не будет взята, ему уже это, конечно, гораздо менее важно. Но он окажется в ситуации, когда он будет объявлять о своем решении баллотироваться на следующий срок, независимо от того, что происходит на фронте.
А дискомфортна эта линия прямая будет для Владимира Путина? Он же отменял ее вот много лет, да, наверное, не на пустом месте. И как вы думаете, он на этой линии что, объявит о своем баллотировании, о движении в президенты?
Ну, как минимум, так все говорят, и я думаю, что так в этом есть определенная логика. Он, видите, выборы должны состояться, если это называть выборами, 17 марта. Значит, за 3 месяца до начала этих, до даты выборов, объявляется предвыборная кампания, и, конечно, он хочет объявить вот где-то в эти дни, 14-го там, ну, назначено на 14 марта, 14 декабря, значит, он, скорее всего, и объявит. Иначе не имеет смысла, в общем, для него назначать такую пресс-конференцию. Что касается других вещей, других моментов, ну, видите, вся администрация президента и вся иерархическая структура российской бюрократии будет работать над тем, чтобы ему не задавали неприятных для него вопросов, чтобы люди с места, которых будут, как это всегда бывало на прямых линиях, там будут какие-то люди выступать, задавать ему вопросы, их будут показывать, значит, на экранах всяких этих огромных, по всем каналам телевидения, они будут, конечно, хорошо отрепетированные вопросы задавать. Тут уж понятно. Кто может задать неприятные вопросы, так это иностранные корреспонденты. Я не знаю, будут они присутствовать на пресс-конференции или их постараются. Ну, по крайней мере, тех из них, которые не вызывают доверия у администрации президента, их, наверное, постараются там не пустить или нейтрализовать. В конце концов, это ведь задача, я так понимаю, задача Пескова будет отбирать, значит, вопросы, которые будут заданы, а если речь идет о корреспондентах, которые находятся в зале, ну, он должен... Так в этом его, собственно, задача и заключается, понимать, кто какие вопросы может задать. Одно дело, вопросы будет задавать корреспондент агентства Синьхуа или газеты Жэньминь Жэбао. Понятно, что он не будет задавать неприятных вопросов, если говорить об иностранных корреспондентах. А корреспондент там, я не знаю, Associated Press может, значит, задать вопрос, который Путину, ну, неприятен, или на него он не очень понимает, как ему ответить, он будет раздражаться. Ну, значит, Песков будет делать вид, что он не замечает вот поднятые руки корреспондента Associated Press. Ну, это уже техника. И техника, я думаю, у них отработана в этом смысле достаточно хорошо.
Ну и пропаганда потом подаст, что вот ни Песков, ни Путин не поддались на провокации западных информагентств и так далее. Юрий, 8 дней осталось до вот этого события, действия. Ваши прогнозы, ну, с нынешними темпами, реально ли вы удержать, ну, хотя бы к этой дате город? Дальше уже поговорим.
Мне кажется, что да, понимаете, ну вот если посмотреть, какими темпами продвигаются русские войска, то понятно, что, да и тем более, что вот вы уже говорили, и все это так и есть, значит, где-то там есть успехи и вооруженных сил Украины, но, в общем, темпы продвижения настолько медленные, что мне кажется, что ну, шансов на то, что в течение 8 дней Авдеевка будет взята русскими, никаких шансов на это нет. Другое дело, понимаете, ведь потери несет и та, и другая сторона. Но политически, как я понимаю, Украине очень важно удержать Авдеевку вот до вот этой самой пресс-конференции. И ведь это не только политическое дело. Ведь, смотрите, если вдруг Путин, разозлившись на Шойгу и на Герасимова, а говорят, что их позиции достаточно слабые, они не могут дать Путину того, чего он хочет, то есть какой-то убедительной военной победы, но они этого дать не могут, он, конечно, злится. Я думаю, что он злится на них очень серьезно. Значит, вполне возможно, что кто-то из этих двух, из этой «сладкой парочки», в кавычках, да, значит, будет уволен с позором. Ну, а это значит, что на его место придет человек, который не владеет полностью ситуацией. Это значит, что этому новому, вновь назначенному человеку придется там достаточно долго, это неделя, а то и месяцы, входить в курс дела, в зависимости от того, кто это может быть. Это значит, что будет произведена смена ну, старших командиров в этой иерархии, или в генеральном штабе, или в Министерстве обороны, или и там, и там. Это означает, в общем, что целый ряд крупных военачальников, от которых очень много зависит, будут заниматься либо своими личными делами, либо будут пытаться лихорадочно освоить новый участок работы. Все это будет снижать боеспособность российских вооруженных сил. Ну, скажем так, будет снижать эффективность управления вооруженными силами, а, соответственно, будет падать их боевая боеспособность, которая зависит от того, насколько вот этот высший эшелон военного командования, насколько оперативно и качественно может принимать решения просто по ситуации на поле боя.
Вполне возможно, этим и объясняется то, что вот по сообщению таврической группировки ВСУ российские войска возобновили нанесение авиаудара с помощью своих штурмовиков Су-25 и вертолетов К-52 в районе Авдеевки. Ранее их не очень активно применяли, потому что они там активно сбивались с украинскими защитниками, но сейчас решили вот все-таки попытаться, наверное, додавить к 14 декабря. Юрий, у нас с вами несколько минут осталось. Хочется услышать ваше мнение. Тут большой материал вышел The Washington Post о том, почему не удалось наступление вооруженных сил Украины. У меня такой к вам вопрос. Я понимаю, вы не в украинском генштабе сидите, но по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, Украине удалось сохранить те резервы, хотя бы большую их часть, которые были подготовлены для вот этого наступления летне-осеннего, и могут ли они быть задействованы в следующем году? Или сейчас не об этом, сейчас больше об обороне в Украине будет идти речь?
Нет, видите, во-первых, как я понимаю, все-таки в Украине принято решение на высшем уровне о переходе к стратегической обороне. И, наверное, это решение правильное. Оно трудное, конечно, естественно, трудное и в политическом смысле, и в военном смысле, и в психологическом смысле, естественно. Да, потому что если руководители страны, а, ну, правда, это не военное командование, это скорее политическое руководство, и люди близкие к Банковой, они достаточно подробно и достаточно определенно говорили о неизбежности победы. Теперь психологически им очень трудно перейти к другой фазе, к другим стратегическим установкам. Но, тем не менее, это решение грамотное, как я понимаю. Сказать, сколько конкретно, какие конкретно были потери и что удалось сохранить, а что не удалось сохранить от тех резервов, подготовленных частей и соединений, которые были использованы в наступлении, сказать я не могу. У меня нет для этого никаких цифр, никаких фактов. Но обращаю внимание вот на что. Первые несколько дней наступления показали, что потери очень большие. Когда в лоб, ну, в соответствии с рекомендациями из Пентагона, генерал Залужный и командиры на местах достаточно просто пытались в лоб штурмовать вот эту линию Суровикина, бросая в бой бронетанковые части. А через там, ну, я не берусь судить, сколько конкретно дней прошло, но очень немного дней, неделя, может быть полторы. И после этого совершенно изменилась тактика. В Киеве поняли, в генеральном штабе и, наверное, в Министерстве обороны тоже поняли, что это чревато очень большими потерями. Кстати, американцы сами, вот как в этой статье написано, оценивали потери, возможные потери при вот их предложенной ими тактике действий в 30-40%. Но это очень большие потери вот наступающих, для наступающих войск. При том, что, в общем, так сказать, не было полной гарантии того, что в течение сравнительно короткого времени будет взят Мелитополь и войска выйдут к берегу Азовского моря. Такого не было. Значит, вот Залужный принял совершенно грамотное решение перейти к другой тактике, тактике проникновения вот в зону обороны русских небольшими, а иногда просто маленькими пехотными группами, которые могли, ну, это тоже, конечно, чревато серьезными потерями, но, тем не менее, все-таки могли проходить через минные поля, частично их разминировать и сохранять боеспособность потом после перехода. И уже входить в боевое столкновение, соприкосновение с противником, вот там, часто там, где его не ждали. И, соответственно, создать вот этот вот плацдарм в треугольнике работная Вербово-Новопрокоповка. Так, ну, вот эти вот три названия, они становятся уже такими на слуху у всех. Да, так что потери были снижены, хотя говорить об уровне потери точно мне кажется пока. То есть я не берусь.
Ну да, ну понятно. Спасибо большое вам, Юрий. Было интересно с вами пообщаться. Юрий Федоров, военно-политический обозреватель, был вместе с нами. К нам присоединяется Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Обратим внимание нашей аудитории на далекий, казалось бы, континент, да, вот Европы, на Латинскую Америку. Там может вспыхнуть новая война. Поясните, пожалуйста, что происходит и почему это важно? Почему вы, в частности, вот написали статью в издании «Зеркало недели Украина», ну и многие говорят, да, о том, что это может повлиять на Украину?
Я написал, честно скажу, потому что редакция попросила. Ну, в принципе, я обратил на это внимание. Дело-то в том, что вот если посмотреть на то, что происходит в мире, да, вот есть российско-украинская война, мы в ней живем. Потом вспыхнула война Израиля против Хамаса, нападение Хамаса. Неизвестно, что там дальше будет. Вполне возможно, это расширится на Хизбаллу. Мы видим бюджетный такой тупик, привыкли к этому слову, хотя Залужный его не говорил. В Соединенных Штатах возник неожиданно бюджетные проблемы, процедурные чисто. В Германии блокируется, в Венгрии большой пакет, европейский пакет Фонд мира. В общем, много чего происходит. И на Балканах ездит генсек НАТО в Косово и Боснию-Герцеговину, потому что там тоже что-то нарастает. И вот возникает ситуация в Латинской Америке, где известная всем страна Венесуэла, которая имеет плохие отношения с Соединенными Штатами и хорошие отношения с Россией, вдруг проводит референдум о том, что она претендует на 2/3 территории соседней страны. 2/3 территории с хорошим выходом к морю, там у этой территории большая граница с Бразилией, там нашли много полезных ископаемых, и это вызывает такой большой подъем в Венесуэле, когда президент проводит уроки истории для школьников, читает лекции о том, насколько это все важно. Ну, это такая, конечно, трудно не обратить на это внимание, но тут бы я сказал, что, ну, судя по всему, войны не будет. Хотя Бразилия подтянула там войска ближе к границам, хотя силы безопасности находятся в повышенной готовности. Тем не менее, даже посольство Венесуэлы в Гаяне, это вот та страна, у которой хочет забрать территорию Венесуэла, они сказали, что это не про войну, мы просто хотим справедливо решить вопрос. Этот вопрос решается уже давно в территориальный спор, такая претензия решается официально в Международном суде справедливости ООН в Гааге, она как раз рассматривает такие споры. Напомню, что Украина с Румынией, мы рассматривали вопрос принадлежности шельфа вокруг Змеиного в этом суде. Ну, то есть суд решает такие вопросы, но и чисто добровольно. Он не может ничего присудить, если сами страны не готовы. Еще до этого больше 100 лет шли разные противоречия, ну, в разных форматах, потому что первое решение о принадлежности было принято еще в конце 19 века, там, на последних годах. А претензии возникли при переходе этой территории еще в 19 веке сначала, с момента обретения независимости Венесуэлы. Поэтому с этой точки зрения вроде как ничего не происходит. Но с другой стороны, вот этот контекст, о котором я говорю, когда везде что-то происходит, мы еще про Тайвань забыли. Хорошо, что Байден договорился с Цзиньпинем, и вроде как там ничего пока не будет в ближайшие годы. Но тем не менее, вот такое происходит. Моя оценка такая, что если это сознательное действие, ну, подтолкнули, скажем, воодушевили в России, воодушевили Венесуэлу или в Китае, такое может быть, разогреть старый какой-то такой вот конфликт. Я думаю, тут, если такое есть, то целью является не война, а ситуация в Соединенных Штатах и голосование в Конгрессе о помощи Украине. А связано это таким образом, что там как раз основная проблема голосования – это в том, чтобы привязать пакет помощи Украине, как хотят республиканцы, с пакетом, с пересмотром иммиграционной политики. И любое действие, которое связано, любое событие, которое связано с Латинской Америкой, с югом от Соединенных Штатов, оно, конечно, усиливает этот труднопроходимый пункт о том, что Соединенные Штаты фактически, как хотят республиканцы, должны полностью отгородиться от Латинской Америки, изменить иммигрантскую политику, не просто стену укрепить. Поэтому, я думаю, угроза есть. Конечно, на это надо обратить внимание с точки зрения того, какой масштабной может быть гибридная война. Но все-таки, я думаю, войны не будет, и это не должно нас отвлекать от деоккупации Крыма.
Спасибо большое, Алексей Исчерпывающий. Мне прям даже не осталось к вам пока вопросов. Алексей Ижак с нами был, эксперт Национального института стратегических исследований. Ну и сообщу новость, пользуясь тем, что мы в прямом эфире. Сообщают российский телеканал со ссылкой на источники, что тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы нашли в Московской области. За ликвидацию бывшего нардепа Ильи Кивы стоит служба безопасности Украины. Коллаборанта ликвидировали из стрелкового оружия. Об этом сообщили источники украинского издания «Украинская правда», интернет-издания в силовых структурах. Ну и российские военкоры сообщают своих телеграм-каналах. Цитата: по поступающей информации, Илья Киева был застрелен. Тело обнаружено в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского района. Пока, естественно, какого-то подтверждения вот этой вот информации нет. Идем дальше. Пленный правозащитник и военный Максим Буткевич, местонахождение которого было неизвестно с августа этого года, нашелся в колонии оккупированного Хрустального Луганской области. Это красный луч до декоммунизации. Об этом адвокат Буткевича Леонид Соловьев сообщил изданию «Украинскому Грати». Адвокат получил ответ от Российской федеральной службы исполнения наказаний на свой запрос. После того, как дело Буткевича в России прошло апелляционную инстанцию, срок заключения ему не изменили тогда, это 13 лет, никто не знал, где он находится, ни родители, ни адвокат. Что это за колония в Красном Луче, он же Хрустальный, она уже попадала в новости раньше, обсудим это с моей коллегой Дарьей Куриной, она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну что это за колония? Какие предположения можно сделать о том, в каких условиях сейчас Максим?
Можно сделать предположение, что Максим находится не в самых лучших условиях. Действительно, 19-я исправительная колония Красного Луча уже неоднократно фигурировала в новостях. И буквально вот летом этого года родители российских военнопленных обращались с тем, что их детей незаконно удерживают там. Напомню, это были военнослужащие российской армии, которые отказались воевать, и их отправили в Красный Луч из Брянки, из центра содержания. Как бы, и родственники заключенных жаловались на ужасные условия, о том, что колония находится под обстрелом, что туда прилетало все по столовой. Кроме того, в 2018 году во время исправительных работ двое заключенных погибли в исправительной колонии. Тогда было предположение, что как бы, это те люди, которые отсидели свои сроки еще при Украине, но однако после захвата города их не отпустили и продолжали использовать в качестве рабской силы. Но вообще, в принципе, колония еще в довоенные времена была очень известна. Если там просмотреть какие-то старые сюжеты Теркалуч, то там чуть ли не каждый месяц они выходили сюжеты о каких-то соревнованиях и о концертах, и о том, что колония выпускает какую-то свою продукцию, и там строился храм, а когда уже город был захвачен, то уже оккупационные пропагандистские СМИ сообщали о том, что там туда приезжали какие-то шансонье, якобы для поддержания духа заключенных и самих работников администрации. Однако же вот на последних кадрах крайне сложно отследить, как выглядит сама колония. То есть я последнее фото нашла еще, которое было сделано до оккупации. А все видео, которые снимают пропагандисты, это как бы только актовый зал с отчетами о массовых мероприятиях якобы культурного толка. Но однако же из тех данных, которые там удалось получить в местных телеграм-каналах, потому что говорят люди об этой колонии, что действительно, условия там не очень, и людей, по сути, содержат как рабов. И в этой колонии содержатся не только вот, как Максим Буткевич, украинские военнопленные, там еще содержат и российских военных, отказавшихся воевать, либо же за какие-то проступки. То есть все эти люди разных взглядов, они находятся под одной крышей, и кроме того, там находятся еще люди, которые осуждены за другие преступления. И поэтому пока еще оттуда никто не выходил для того, чтобы рассказать, какие действительно условия в нынешней ситуации, поэтому можно только предполагать, что они не очень.
Но мы говорили его с журналистом российского издания, если я не ошибаюсь, и он предполагал, ну и адвокат предполагал, что этапируют Максима, и поэтому нет с ним связи куда-то в глубину территории Российской Федерации. Оказывается, никуда его не этапировали, вот он находился там, где и получил этот свой незаконный приговор. У нас твои полторы минутки остались. Давай напомним основные точки по делу Буткевича. Он в плену, напомню, с июня 22 года со своими побратимами попал в руки российских военных в это время, во время боев за Горское. За что вообще посадили аж на 13 лет?
Ему инкриминируют то, что в Северодонецке якобы Максим Буткевич из гранатомета расстрелял жилой дом и убил людей. Как бы на кадрах с его признанием Максим вынужден говорить, да, что это действительно правда. Однако же по заявлениям свидетелям в этот момент, когда его обвиняют, он вообще находился в Киевской области, следовательно, он этого сделать не мог. Если можем сделать предположение, что это признание было выбито под пытками, как и, в принципе, другие признания украинских военнопленных, которые попадают в руки России.
Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, была вместе с нами. Ну вот, стало известно, что пленный правозащитник и военный Максим Буткевич, о котором достаточно долгое время не было никаких новостей, нашелся в колонии оккупированного Хрустального Луганской области. До переименования это был «Красный луч». Об этом сообщил адвокат Буткевич Леонид Соловьев изданию «Град». И, наконец-то, добился адвокат и родственники пленного украинского правозащитника и бойца вооруженных сил Украины того, чтобы узнать хотя бы о местоположении тому, где он находится. Наша программа сегодня заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс». Также вы можете найти наш проект во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Также особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, там самые яркие и короткие новости, о самом главном, постоянное обновление, ссылка в описании к этому видео. Ну и будем очень признательны, если хотите сказать спасибо всей нашей команде, чтобы вы поставили лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами, удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».